Условия для успешного благовестия. Успех в благовестии принято определять количеством душ, обратившихся к Богу, но это не всегда верно. Иисус Христос отмечал, что Евангелие будет проповедано всем народам во свидетельство. Матфея 24:14. С этой точки зрения проповедь не может быть тщетной. Помог бы только Господь не смущаться и не переставать призывать к спасению народ непокорный, живущий по своим помыслам, ходящий путем недобрым. Исайя 65:2. Благовестник должен быть Христовым благоуханием и не повреждать Слово Божие, как многие, но проповедовать искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2:17. В трудные дни утешением благовестнику могут служить слова, сказанные Господом Иезекиилю. «И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается. Тогда узнают, что среди них был пророк». Иезекииля 33, 32-33 стихи. Одно и то же проповеданное слово будет для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. 2 Коринфянам 2:16. Иисус Христос пришел на землю не судить, а спасти грешников. Но тех, кто отвергает Иисуса, будет судить проповеданное слово. Иоанна 12:48. Основываясь на приведенных выше текстах Писания, благовестник должен быть уверен в своем посланничестве и, как верный раб, с радостью исполнять волю своего небесного Господина. Как прекрасны благовестники, способные проникнуть в захолустье к одиноким и забытым. Их служением я восхищаюсь больше, чем массовым благовестием в больших городах. Валентин Яковлевич Фот, ответственный за благовестие в Сибири, рассказывал, как на катере во время весеннего паводка им с огромным трудом удалось попасть в глухое селение. Они обошли весь поселок, персонально пригласили каждого жителя на богослужение, которое должно было начаться в 18 часов. К назначенному месту благовестники пришли на полчаса раньше, ни одного слушателя еще не было. В 18:00 тоже никто не пришел. 18:30 – ни души. Огорченные благовестники медленно пошли к катеру. Все молчали, на душе было тяжело. На берегу они встретили подвыпившего мужчину с удочками на плече. «Кто такие?» – грубо спросил он. Благовестники сказали, что прибыли в село проповедовать о Христе, но никто не захотел их слушать. «Может быть, вы желаете послушать?» – спросил Валентин Яковлевич. Мужчина охотно согласился. В тот вечер целая группа проповедовала одному человеку. Благовестники нуждаются в молитвенной поддержке, чтобы в трудную минуту не усомниться в своем призвании и исполнить повеление Иисуса. Священное Писание определяет несколько условий, необходимых для успешного благовестия: посланничество Церкви, прилежная молитва, смелость, исполнение Духом Святым, единодушие. Рассмотрим эти условия более подробно. Посланничество Церкви или братство. Деяния апостолов 13 с 1 по 4 стихи. Благовестники непременно должны быть членами церкви, от которой принимает посланничество и перед которой отчитывается о своем служении. В посланничестве должна быть ясно выражена воля Божья, чтобы о благовестниках можно было сказать «посланы Духом Святым». Если Павел и Варнава были подотчетны церкви, то тем более это касается посланцев нашего времени. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Деяния апостолов 14, 26 и 27 стихи. Прилежная молитва – это условие и для посланных, и для посылающих. Без молитвы успех невозможен, так как все благословения находятся во власти Небесного Отца. Если усиленная молитва одного праведника много может, Иакова 5:16, то тем более молитва Церкви. Господь совершал великие дела по единодушной прилежной молитве Церкви. Сочетание молитвы и труда – это великая сила. Кто-то метко заметил: молитва без труда – попрошайничество, а труд без молитвы – рабство. Смелость. Иисус Христос учил народ как власть имеющий, и своим последователям тоже дал определенную власть. Обладая посланничеством и властью, данной Богом, необходимо все же иметь смелость, чтобы проповедовать безбоязненно. Смелость – тоже предмет молитвы. Об этом молились верующие еще на заре христианства. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Деяния апостолов 4:29. Нетрудно смело проповедовать, когда вокруг друзья, когда нет запрета. А если окружают враги дела Божьего? Без самоотвержения обрести смелость не представляется возможным. Смелость, данная Господом, не имеет ничего общего с самоуверенностью. Писание говорит, что Господь дает благодать смиренным. «Когда я немощен, тогда силен», – писал апостол Павел, 2 Коринфянам 12:10. Плоть остается немощной и боязливой, но если дух бодр, то духовный человек одержит победу над плотью, и Господь даст ему смелость, с которой можно в любых обстоятельствах свидетельствовать о Иисусе Христе. В Крыму в годы гонений вызвали на допрос одного старца и стали угрожать ему тюрьмой. Следователь с насмешкой сказал: «Ты же весь дрожишь, какой из тебя служитель?» Но старец своим ответом поставил насмешника в тупик. «Да, плоть моя дрожит», — сказал он, — «но камень, на котором я стою, не поколеблется». У проповедника бывает излишнее волнение, от которого он робеет. Это плохо. Излишнее волнение парализует память. Психологи утверждают, что особенно волнуется тот, кто высоко думает о себе. Нам же необходимо думать о себе скромно, по мере веры, какую Бог уделил каждому. Римлянам 12:3. Но волнение, как горение сердца, как желание донести истину до сердца грешника, благовестнику весьма необходимо. Такое волнение приходит от Господа. Оно помогает преодолевать робость и порождает необходимую смелость. Без такого волнения проповедь превращается в сухую лекцию. Наряду с этим в служении благовестника не должно быть места искусственному огню, мирскому артистизму и всякой неискренности. Это не угодно Господу. Исполнение Духом Святым. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Деяния апостолов 4:31. О, если бы каждое богослужение совершалось только теми, кто исполнен Духа Святого. Если бы и мы могли так молиться, как молились первые христиане, чтобы приобретать чудное благословение Божье. Исполнение Духом Святым – прямое следствие молитвы. Очевидно, Первоапостольская Церковь в данной ситуации имела достаточно времени для молитвы. Но бывают моменты, когда нет возможности преклонить колени и вместе помолиться. Здесь в силу вступает короткая, бессловесная молитва. В книге «Деяния апостолов» есть примеры, когда исполнение Духом Святым происходило моментально. Деяния апостолов 4:8, а также 13 глава 9 стих. Господь не медлит посылать все необходимое, только нам нужно быть в правильном духовном состоянии. Еще хочу обратить внимание на то, что исполнение Духом Святым необходимо всем благовестникам, а не кому-то одному из них. Если в сложной машине неисправна хотя бы одна деталь, то машина может не заработать или же будет работать с перебоями. Очень важно, чтобы дело Божье совершалось только исполненными Духом Святым. Профессионализм и опытность никогда не смогут заменить исполнение Духом Святым. С этой точки зрения становится совершенно непонятным, как могут некоторые современные проповедники привлекать к евангелизации мирские коллективы. Если даже при строительстве стены вокруг Иерусалима Неемия говорил непосвященным: «Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме», то насколько важнее строительство духовного здания, церкви. Следствием исполнения Духом Святым является дерзновение. «И говорили Слово Божье с дерзновением». Господь желает, чтобы мы дерзали. Он укреплял апостола Павла в вере, говоря: «Дерзай, Павел». День апостолов 23:11. Этим же словом Христос ободрял расслабленного: «Дерзай, чадо». Матфея 9:2. Дерзать хорошо, но дерзить недопустимо. Недруги истины Христовой часто вовлекают проповедников в полемику, и тогда нужно внимательно следить за своими словами, чтобы они были с благодатью, приправлены солью. Колоссянам 4:6. Споры же вообще неприличны Божьим слугам. 1 Тимофея 6:5, Титу 3:9. Мы склонны понимать, что исполняться Духом Святым значит все более и более наполняться им. Ефесянам 5:18. Однако греческий текст дает возможность перевести это место как «пропитывайтесь Духом Святым», как губка, опущенная в воду, соединяется с ней, и как металл, раскаленный в печи, принимает свойства огня, так и исполненный Духа Святого принимает его свойства. Вероятно, в таком состоянии пребывал апостол Павел, когда утверждал: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2:20. Единодушие. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Деяния апостолов 4:32. Блаженное чудное состояние. В наше время, когда ураганы разделений захватывают широкие слои даже фундаментального христианства, приходится только вздыхать о том единодушии, которое было в первоапостольской церкви. И все же единодушие необходимо достигать, особенно в группе благовестия. Экуменизм не дает предпосылок иметь одно сердце. Здесь нужны не человеческие соглашения, декларации, ассоциации, а то единство с Отцом и Сыном, о котором Христос говорил в первосвященнической молитве Иоанна 17 главе. Это единство с Отцом Небесным, единство по вертикали. Это отнюдь не человеческие попытки соединить неоднородное, осуществляемое по горизонтали. В ответственном служении необходимо общение Духа. Апостол Павел умолял братьев иметь это единство. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений». 1 Коринфянам 1:10. Это условие исключает возможность успеха в благовестии при объединении групп различных деноминаций, потому что нужно иметь одно сердце. Как родным по плоти братьям не надо составлять соглашения и подписывать декларации, чтобы быть родными, так и единым с Отцом Небесным для единства друг с другом ничего не нужно. Господь уже все сделал. Здесь нужна самопроверка, являемся ли мы детьми Небесного Отца. Римлянам 8, с 14 по 17 стихи. И живет ли Дух Святой в нас? Римлянам 8, 9. Может быть, кто-то своими грехами давно вытеснил его из сердца?